«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Владельцы компании News Corporation участвуют в слушаниях в британском парламенте по вопросу о нарушениях закона и журналистской этики сотрудниками принадлежащих корпорации Руперта Мёрдока изданий. Во время визита в Германию Дмитрий Медведев сделал несколько важных заявлений о будущем средств массовой информации в России. Операция по подъему теплохода «Булгария» со дня «Волги» сталкивается с новыми трудностями. Таковы главные темы дня вторника, 19 июля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Лондоне медиамагнат Руперт Мёрдок и его сын Джеймс предстали сегодня перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудников, принадлежащих Мёрдоку изданий. Конкретнее, объяснения следовали по поводу незаконного доступа журналистов таблоида News of the World к персональным делам, данным британцев, а также в связи с подозрениями в том, что руководство корпорации Мёрдока пыталось замять скандал, используя свои связи в руководстве Великобритании. Я урывками, готовя программу, смотрел прямую трансляцию BBC, надо сказать, крайне поучительное зрелище с точки зрения понимания того, как функционирует в развитом демократическом обществе механизм этой демократии. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына посвятила весь день сегодня работе над этой темой. Она в прямом эфире программы «Время свободы». Итак, Наталья, добрый вечер. О чем, собственно, шел разговор, как вели себя отец и сын Мёрдоки?
Добрый вечер, Андрей. Конечно же, это было центральным информационным событием сегодняшнего дня. Вот этот самый опрос главы и владельца News Corporation, медиамагната 80-летнего Руперта Мёрдока и его сына Джеймса Мёрдока. Он глава европейского филиала News Corporation. Надо сказать, что Мёрдок-старший поначалу отверг приглашение ответить на вопросы британских парламентариев в связи с этим скандалом. Но затем все же согласился, и надо сказать, что у него было полное право, собственно, этого и не делать, и не являться туда. У него американское гражданство, и никто его не мог обязать представать перед британскими парламентариями и отвечать на эти вопросы не очень удобные. Надо сказать, что ответы Руперта Мёрдока и его сына, членам комитета, в прямом эфире транслировало телевидение BBC. И я вот честно 2 часа внимательно смотрела и слушала этот почти детективный сюжет. Надо сказать, что в самом начале Джеймс Мёрдок попросил председателя комитета Джона Уиттиндейла сделать заявление, но ему было в этом отказано. Слишком много вопросов накопилось, объяснил отказ председатель комитета. В самом начале слушаний Руперт Мёрдок сказал в своей такой обычной манере, мрачной, что никогда в жизни не чувствовал себя таким униженным, как сегодня. О ситуации с прослушиванием телефонов журналистами таблоида News of the World Мёрдок-старший, по его словам, ничего не знал до самого начала полицейского расследования в начале этого года. Он сослался на то, что британский таблоид News of the World составляет не более 1% его международного медиабизнеса, и о многих арестованных сотрудниках таблоида он вообще и не слышал. Надо сказать, что и отец, и сын оба отрицали, что знали о взломе голосовых сообщений и о выплате денежных сумм, довольно внушительных, полицейским за предоставление конфиденциальной информации.
Наталья, накануне был найден мертвым бывший сотрудник, закрытый в связи с этим скандалом газеты News of the World по имени Шон Хоар. Он известен как первый, кто обвинил газету в получении информации незаконными способами. Вот есть информация о том, что причина его смерти пока не установлена. Что-то у вас там в Лондоне слышно об этом?
Шон Хоар, который был обнаружен мертвым в понедельник в собственном доме, работал несколько лет в таблоиде News of the World, а до этого в другом таблоиде Sun. Еще в начале года он заявил публично в телепрограмме BBC «Панорама», что прослушивание телефонных переговоров газетой санкционировал Колсон. Правда, к этому времени хор уже не работал в News of the World. 6 лет назад он был уволен за пристрастие к алкоголю и наркотикам. Несмотря на то, что полиция называет его смерть неожиданной и необъяснимой, хору было всего 47 лет, и он не страдал никакими видимыми серьезными заболеваниями. Вот, тем не менее, рассказываю, что в последнее время у него были странные фобии. Его обуревали страхи, он не выходил из дома, не разрешал открывать дверь на замки, задраил все окна, опасаясь, что за ним придут. Поэтому полиция рассматривает и версию самоубийства. Ну, а специалисты должны были произвести сегодня вскрытие, но информация о результатах вскрытия пока не поступала.
Наталья, скандал, который оказался в центре внимания международной прессы, привел к нескольким громким отставкам в полиции и задержанию нескольких ответственных сотрудников медиакорпорации Мёрдока. Сегодня, насколько известно, подал в отставку заместитель начальника лондонской полиции. Что-то известно о ходе, собственно говоря, следствия? Эти люди отвечают на вопросы пристрастные?
Да, они сегодня оба, и глава лондонской полиции, и его зам, оба отвечали на вопросы парламентского комитета. И надо сказать, что вопросы эти были довольно жесткие, хотя сама атмосфера была довольно доброжелательной, но от вопросов уйти было совершенно невозможно. Лондонская полиция, как известно, ведет расследование по делу News of the World, и она выяснила, что жертвами незаконные прослушки стали около 4000 человек. И известно также, что, пытаясь предотвратить поток судебных исков, корпорация News of the World уже выплатила десяткам из этих людей компенсацию за моральный ущерб. И сумма этих компенсаций довольно значительная, от миллиона фунтов до 100 тысяч. Корпорация даже, как известно, учредила специальный фонд для выплаты компенсации размером в 33 миллиона долларов. Пока по делу о взломе голосовых устройств и в прослушке телефонов было арестовано 9 человек, среди них 2 бывших главных редактора, это Энди Колсон и Ребекка Брукс, и 7 бывших журналистов таблоида. Все они отпущены под залог до сентября.
Спасибо. Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне, подробно рассказала нам о том, как развивается британский скандал с медийной корпорацией Руперта Мёрдока News Corporation. Сейчас комментарий и аналитика, естественно, об этом много пишет пресса. Я попросил обозревателя Радио Свобода, занимающегося пристально Британией, Кирилла Кобрина, посмотреть сегодняшние британские газеты и посмотреть, как издания Мёрдока и те издания, которые не Мёрдока, пишут об этом скандале. Кириллу слово.
Британская пресса, особенно левоцентристская, наносит удар за ударом как по корпорации Мёрдока, так и по консервативному правительству. В частности, журналисты обращают внимание на странную близость сотрудников News International к премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его окружению. Самым мощным критиком империи Руперта Мёрдока стала газета Guardian, один из образцов такого рода журнализма. Статья Джона Харриса «Как скандал со взломом телефонов сорвал маску с британской элиты». И заголовок, и интонация текста драматические. Мёрдоке, старший и младший, и Брукс предстанут в парламентском комитете перед людьми с самым разным бэкграундом. Среди них сын профсоюзного лидера из Киддерминстера, сочинительница женских романов, получившая домашнее образование, которая сейчас замужем за менеджером Металлики и Red Hot Chili Peppers, и еще женщина, некогда финансовый директор компании, производящей батончики Марс. Парламентские дознаватели, как мы видим, тоже не из простых людей, разве что сын профсоюзника не особенно социально близок Мёрдокам и Ребекке Брукс. Вся британская политическая элита не только теснейшим образом переплетена с бизнес-элитой, чаще всего это одно и то же, с небольшими отклонениями, считает Харрис. За 43 года бизнеса в Соединенном Королевстве Руперт Мёрдок никогда формально не отвечал на вопросы британских парламентариев. Да и зачем ему это? Ведь самые могущественные из них с удовольствием давали ему регулярные аудиенции, пускали на Даунинг-стрит заднего хода, и все для того, чтобы в очередной раз убедиться – все прекрасно в этом прекраснейшем из миров. Ирония автора «Гардиан» очевидна. Достаточно оценить формулу из немецкого философа Лейбница, над которой издевался в свое время Вольтер в повести «Кандид». Для Мердока и его покровителей это был прекраснейший из возможных миров. До сегодняшнего дня, конечно. Еще 2 июля, пишет Джон Харрис, дочь Руперта Мердока Элизабет и ее муж-миллионер Мэтью Фройд устроили вечеринку в своем 22-комнатном особняке в Котсвиллс. Присутствовал министр образования Майкл Гоув. Был там и советник Дэвида Кэмерона Стив Хилтон и министр культуры Эд Вейзи. Присутствовали и лейбористы в лице бывшего европейского комиссара Питера Мендельсона, бывшего министра труда и пенсионного обеспечения Дугласа Александра. Что же милый очерк светских нравов, если бы не серьезность скандала, испытывающего сегодня на прочность основы политической стабильности Великобритании. Как отмечает другой автор «Гардиан» Полли Тойнби, отличие нынешнего лейбористского лидера Эда Милибенда, брата Дэвида, заключается в том, что он намеренно отстранился от развеселого союза британского государства и бизнеса. Цитирую. «Рискованно? Быть может, для Блэра, но не для Милибенда. Ему нечего терять, а выиграть он может все». Любопытна реакция на скандал с News International тех изданий, которые принадлежат самой этой корпорации. Таблоид The Sun и серьезная Times со всеми ее приложениями стараются не особенно раздувать пожар. В Times редакционный комментарий под названием «Избранные вопросы» с длиннейшим подзаголовком, в то время как депутаты допрашивают менеджеров по поводу телефонных взломов, у парламентариев появился шанс исследовать и изучить могущество прессы. И вот читаем в этой статье. Продолжающаяся сага с телефонным взломом все дальше выглядит уже не как один скандал, а целых два. Первый – злоупотребление властью и привилегиями в одной газете «News of the World». Те, кто рассказывает о жизни других людей, должны пользоваться доверием читателей. В закрывшемся в воскресенье таблоиде это доверие было самым отвратительным образом подорвано. Второй скандал касается самой корпорации News International. Здесь такой вопрос. Пыталась ли корпорация, по мере разрастания информации о взломе телефонов, замолчать проблему, умышленно наводила на ложный след, пыталась уязвить своих критиков или просто не замечать их? Иными словами, пыталась ли она что-то скрыть? Конец цитаты. Это редакционный комментарий в газете «Таймс».
Кирилл Кобрин о том, что британская пресса пишет о скандале, связанном с News Corporation Руперта Мердока.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Очередную попытку флотилии мира достичь берегов Палестины обсуждают обозреватель телекомпании Russia Today Надежда Киворкова, израильский журналист Владимир Бейдер и политолог Зеев Ханин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 июля. Завершился в Ганновере сегодня 13-й российско-германский форум «Петербургский диалог». Почетными председателями, фигурально говорю, на нем выступали президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель. Провели руководители двух стран плодотворные, судя по их словам, переговоры, подписали много соглашений, обсудили, как принято говорить, широкий круг вопросов. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Среди подписанных документов – межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и в аудиовизуальной сфере. Этот договор – хорошее подспорье для совместных российско-германских кинопроектов и хороший знак для намеченного на 2012-2013 годы проведения Года России в Германии и Года Германии в России. Министерство иностранных дел России и Германии подписали совместное заявление об учреждении Германского дома науки и инноваций в Москве. На пресс-конференции по итогам российско-германских межгосударственных консультаций Дмитрий Медведев и Ангела Меркель подчеркивали, что это был самый открытый диалог между сторонами, в котором были затронуты все проблемные с точки зрения обеих сторон вопросы. Дмитрий Медведев не раз публично присоединялся к высказываниям Ангелы Меркель.
Госпожа федеральный канцлер очень точно сказала, это были два хороших дня.
Отвечая на вопрос, намерена ли Германия увеличить закупки российского газа в связи со своей программой отказа от атомной энергетики, Ангела Меркель не дала прямого ответа, подчеркнув комплексность задачи энергообеспечения Германии. Решающими будут рыночные, экономические факторы. Чем дешевле может быть предложен нам российский газ, тем вероятнее, что он будет закуплен. Президент России неожиданно высказался по поводу неприсуждения Владимиру Путину премии «Квадриго». «Не хотел говорить, но скажу про премию «Квадриго», хотя меня не спрашивали. На самом деле это, конечно, немецкая головная боль, а не российская». И добавил, что любая общественная организация должна сама решать, кому вручать премии, но принятое решение следует исполнять. Он назвал решение комитета по премии об отмене присуждения ее в этом году, цитата, «проявлением трусости и непоследовательности». Отвечая на вопрос, удалось ли ей успокоить российского президента в вопросе стабильности европейской валюты в преддверии специального саммита по этому вопросу в четверг в Брюсселе, Ангела Меркель, говоря в частности об актуальнейшей на сегодня проблеме государственного долга Греции, сказала: «Встреча в четверг важна, но от одного единственного яркого судьбоносного решения, о котором мечтают многие, проблема не исчезнет. И такого одного решения не будет. Я верю, что мы стоим перед исторической задачей – защитить евро. Евро – это благо для всех нас. Евро – это часть экономических успехов Германии. Европа без евро больше немыслима, поэтому не любые усилия, направленные на стабилизацию евро, будут приветствоваться, а те, которые способны воздействовать на корень проблемы». В немецких средствах массовой информации было слышно в эти дни немало критических высказываний в адрес форума «Петербургский диалог», в рамках которого проходят межправительственные консультации. Так, бывший министр иностранных дел последнего и первого некоммунистического правительства ГДР Маркус Меккель в интервью немецкому радио заявил о необходимости срочного реформирования «Петербургского диалога». Он, в частности, сказал: «Мне эти встречи все время напоминали и напоминают ГДР, где для вида, для проформы также фигурировало мнимое гражданское общество и его организации, которые в конечном счете были управляемы коммунистическими властями. Здесь же так было с самого начала. Так как критически настроенные российские политические и общественные деятели на эти встречи не попадают, и подлинное активное российское гражданское общество здесь представлено не было». В тон Маркусу Меккелю руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов также в интервью немецкому радио призвал Германию к большей активности в конструктивной критике России. К независимости от властей призвала с трибуны встречи молодежной организации России и Германии и Ангела Меркель. Интересно, был ли и будет ли услышан ее призыв. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Выступая в Ганновере, Дмитрий Медведев сделал несколько довольно важных заявлений, связанных с судьбой российских средств массовой информации. Он, например, не исключил, что в России может быть создано, по примеру Германии и других стран Европы, общественное телевидение, отметив, что должно это телевидение быть отделено как от государства, так и от бизнеса. По мнению Медведева, государство должно постепенно отказываться от дотации средствам массовой информации, в особенности региональной. Подробнее об этих заявлениях и реакции на них в России корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Два заявления относительно средств массовой информации прозвучали в Ганновере на российско-германском форуме от российского президента. Оба в духе либеральных высказываний главы государства. И оба далеки от воплощения. Речь идет о создании общественного телевидения и отказа от государственных дотаций средств массовой информации. На самом деле то, что государство помогает деньгами определенным средствам массовой информации, особенно небольшим в провинции, это вообще-то не очень хорошо, сказал Дмитрий Медведев. Было бы лучше, если бы они существовали самостоятельно, отметил глава государства, добавив, что пока они этого не могут. Прежде чем предпринимать какие-либо усилия в этом деле, нужно сначала обустроить медийный рынок, считает Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России.
Другая проблема, и здесь это прямой вопрос к президенту. Почему до сих пор не происходит правовое и экономическое обустройство вот этого медийного рынка? Это вопросы налогообложения. Сколько лет мы за эти годы, вот за 20, боролись за отмену НДС или снижение НДС? НДС, вот в Европу, не надо долго искать, в той же Германии, какой НДС там, какой НДС у нас. У нас НДС как в большом бизнесе. Или там проблема работы почты. Но это же ужас. Те проблемы, которые возникли от работы почты на медийном пространстве, они просто безумные. Распространение или продажа любого газеты, журнала, иногда в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем само производство этой газеты. Я уже не говорю о коррупции, которая сегодня на этом пространстве, для того, чтобы взяли твою газету или твой журнал для распространения. Мне кажется, что обустройство медийного рынка – это такая задача власти, одна из самых таких важных. И мы знаем опыт других стран, когда государство берет на себя расходы по распространению газеты, журнала, устанавливает какую-то цену на бумагу для газеты, для журнала, и часть расходов берет на себя. Там разные есть варианты воздействия на этот рынок. Это все не ново, это все уже было. Но может быть, власти удобнее руководить, власти любой, я имею в виду любой уровень, любой по вертикали, когда пресса беспомощна, когда она убыточна, когда все зависит от того, даст ей в этой прессе, этой газете, журналу кто-то деньги спонсорские или не даст.
То же и с общественным телевидением. Идея хорошая, а как реализовать – непонятно. На какие деньги оно будет развиваться? Если это не просто частный канал, где все понятно, а именно общественное телевидение, то, что является источником его существования, чтобы оно было отделено как от государства, так и от бизнеса – это главный вопрос, заявил Дмитрий Медведев. Подобное высказывание президента никакая не предвыборная кампания, а лишь желание понравиться Ангеле Меркель, считает политолог Владимир Прибыловский.
С предвыборным годом у нас вообще почти ничего не связано, потому что выборщик один, Владимир Владимирович Путин, ну какие телодвижения могут повлиять на его выбор? Не случайно он это в Ганновере сказал. Хочет показать себя прогрессивным. На Западе считается, что СМИ должны быть, с одной стороны, самостоятельными, независимыми от государства, с другой стороны, и не подкупаться, не подкармливаться ими. Другое дело, что это даже на Западе не всегда проводится в жизнь. Но вот так вот, чтобы там каждый губернатор, каждый мэр имел свою газету, как зачастую это у нас происходит, на Западе этого все-таки нет. Наверное, Медведев просто хочет понравиться Ангеле Меркель.
Вот эти вот все довольно либеральные высказывания российского президента, они далеки от реальности, далеки от выполнения, по вашему мнению?
По-моему, далеки. Я думаю, что большинство региональных руководителей не захотят отказаться от того, чтобы что-то такое иметь. Но если им строго прикажут, ну, они как-то закамуфлируют, газета будет там. Как они закамуфлировали свои акционерные общества, так закамуфлируют и свои газеты. В общем-то, это не так много денег отнимает, а рупор дает. Не все грамотно этими инструментами пользуются, но все-таки хотят, чтобы было.
Призыв российского президента избавляться от непрофильных активов, прозвучавший еще в послании Федеральному собранию, регионы восприняли быстро. В Краснодарском крае в проект прогнозного плана приватизации имущества уже на 2011-2012 годы предлагается выставить на продажу все медийные активы администрации. А это 46 районных и городских газет, 2 радиостанции и 3 телекомпании. При этом самый крупный актив – новое телевидение «Кубани», как пишет газета «Коммерсант», эксперты считают, будет куплен структурами, близкими к региональным властям. Властям крайне невыгодно терять такой актив, даже если его приватизация обязательно, заключают политологи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Операция по подъему теплохода «Булгария» со дна «Волги» сталкивается с новыми трудностями. Андрис Лиепа приступает к реконструкции очередного балета труппы Сергея Дягилева. Партия «Правое дело» привлекает для предвыборной кампании политтехнологов, которые много лет работали на выборах на Украине. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
6 пассажиров теплохода «Булгария», считавшихся пропавшими без вести после кораблекрушения, живы. Как заявила РИА Новости начальник отдела пресс-службы МВД по Татарстану Ирина Нежельская, о том, что пропавшие нашлись, сообщили их родственники. В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс сегодня предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев сотрудниками, принадлежащих Мердоку, изданий. Отец и сын отвечают на вопросы парламентариев. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. По словам Чириковой, задержавший ее полицейский извинился перед ней. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средствам массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Городской суд Минска оставил без изменения приговоры, вынесенные бывшим кандидатом президента Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Как сообщили в МЧС, поиски еще одного шахтера продолжаются. Доклад по мониторингу выполнения обязательств России перед Советом Европы будет рассмотрен Парламентской ассамблеей Совета Европы не раньше июня 2012 года. Об этом Радио Свобода сообщил докладчик ВАСЭПа России, член парламента Швейцарии Андреас Гросс. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 июля. В Москве разворачивается предвыборная кампания. Российская пресса сообщает о том, что кампании партии «Правое дело» будут руководить политтехнологи, которые известны многолетним участием в выборах разного уровня на Украине. Судя по всему, это единоличное решение нового лидера российских правых Михаила Прохорова, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По информации газеты «Коммерсант», сценарий думской кампании пишет для правых группа политтехнологов во главе с Искандером Валитовым, Тимофеем Сергейцевым и Дмитрием Куликовым. В 1999 году они участвовали в президентской кампании Леонида Кучмы, который выдвигался тогда на второй срок, а в 2004 были заметными фигурами в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. Именно после тех выборов и произошло то, что впоследствии назвали «оранжевой революцией». На президентских выборах в 2009 году Сергейцев, Валитов и Куликов руководили штабом Арсения Яценюка, который начинал кампанию с рейтингом 13%, а в результате получил около 7% голосов. О том, чем запомнилась предвыборная кампания Арсения Яценюка, рассказывает главный редактор украинской телекомпании «Шустер Студио» Владимир Долин.
Ужасными плакатами, которые скорее вызывали отторжение по отношению к кандидату. Хотя, собственно говоря, программа Яценюка такого отторжения не вызывала. Но вообще традиционно российские политтехнологи всегда приезжали в Украину косить, зарабатывать деньги. Нельзя сказать, что чем-то они свою репутацию там уронили, но вот успехов они никогда не добивались. Украина – это не просто отдельная страна, это не недоразумение какое-то географическое. Это страна со своим народом, со своими особенностями. И для того, чтобы успешно работать в Украине, эти особенности надо знать. Некоторые вещи, которые легко и на ура проходят в России, в Украине не проходят. И наоборот.
У избирательных кампаний, которые проводили на Украине новые политтехнологи правого дела, были общие черты, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политологических исследований Владимир Брутер.
И кампании 2004 и 2009 года нельзя назвать ни особенно удачной, ни особенно неудачной. Они были с точки зрения пиара нормальными, но не более того. Можно сказать, что и та, и другая были достаточно бессодержательными и в определенном смысле не смогли подойти реально к образу самого кандидата. Если мы вспомним 2004 год и кампания Януковича была очень не похоже на самого Януковича. То же самое можно сказать и о компании Яценюка. В случае с Яценюком его спонсоры были сильно связаны с партнерами этой команды, и поэтому они считали, что компания должна быть очень агрессивной, навязчивой и очень, я бы сказал, крутой.
Арсений Яценюк считается на Украине правым политиком. Быть может, поэтому Михаил Прохоров и привлек сотрудничавших с ним политтехнологов для проведения предвыборной кампании «Правого дела».
И Виктор Янукович 2004 года тоже был очень прав. На мой взгляд, логика состоит из двух частей. Первая – близость организационной команды правого дела с этой командой. И, значит, этим людям в определенном смысле можно доверять. И, если я не ошибаюсь, они имели отношение какое-то к компании правого дела на выборах 99 года. И тогда компания была тоже очень агрессивной, решительной, злой. И никакого отношения к образу Кириенко и Минцова, на мой взгляд, не имел. Не случайно, что после этого правое дело очень быстро распалось на отдельные составляющие, фактически прекратило свое существование.
Неожиданным стал выбор Михаила Прохорова для президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Право дело, как новый проект, пока делает все те ошибки, которые часто делают новые проекты, новые политики. Пока та пауза, которая возникла у правого дела с момента съезда, практически не звучало каких-то новых мощных инициатив, она скорее отражает определенное такое отсутствие стратегии и неготовность форсированно идти завоевывать избирателей, идти на улицу, записывать желающих правое дело, смотреть, что за люди приходят, пенсионеры или молодежь, или кто-то еще. В принципе, процесс подбора консультантов на выборы всегда является делом таким деликатным. Многое зависит от личного доверия, которое есть у Михаила Прохорова консультантам, либо от каких-то рекомендаций, которые получают. Пока достаточно неожиданно, что для кандидата, который, наверное, активно продвигает собственную историю успеха, привлекаются консультанты без подобной истории успеха, потому что компания Яценюка может рассматриваться как своего рода антиучебник по выборам. Другое дело, что, возможно, при отсутствии там быстрых результатов может пойти замена команд, эта вещь достаточно частая в ходе избирательных кампаний, поэтому пока скорее вопрос в том, сколько времени проработает именно эта команда.
В партии «Правое дело» незаметно пока дискуссии о том, правильно сделал Михаил Прохоров выбор или нет. Во всяком случае, члены Федерального политсовета партии не комментируют состав своего избирательного штаба. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Совет Европы. Без России.
Комментарии экспертов.
Эксперты о запуске космического проекта «Радио Астрон».
В блогах «Свободы».
Совет вместо комиссии. Алексей Кузнецов о том, кто будет бороться с договорными матчами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 июля. Продолжается операция по подъему со дня «Волги» теплохода «Булгария». Аккредитованные в России корреспонденты иностранных средств массовой информации обращают внимание на то обстоятельство, что лучшие возможности для работы близ места трагедии получают съемочные группы российских государственных телеканалов. Я беседую с корреспондентом польского канала ТВН Анджеем.
Начался очередной этап подготовительных работ. Прокладка по суднам так называемых полотенцев. Какое выражение употребляют специалисты, которые работают по подготовке подъема судна? Это стальные полосы шириной 50-70 сантиметров, очень прочной стали, которые должны будут пройти под килем судна, и на этих полотенцах, на этих полосах будет судно вытаскиваться. В каждой полосе приварены очень крепкие большие стальные тросы, по 4 в каждой полосе. Самых полос будет 4. Равномерно расставлены вдоль судна, таким образом, чтобы во время подъема оно не переломилось, потому что длина судна – это 80 метров, это очень серьезный вес. Но это не окончательно по подъему на поверхность, потому что после того, как судно будет поднято на несколько метров над дном, к нему должны приварить большие понтоны. Это специально сделанные гигантские трубы, заваренные с обеих сторон. Эти трубы должны быть приварены к корпусу судна, и из них до подъема будет выкачанная вода, и в них будет закачан воздух. Вот это судно получит некую положительную плавучесть, ну, станет относительно легче. Но все это, если все будет правильно проходить, потому что, как мы знаем, предыдущий этап подготовки, установка судна на киль, оно лежало на боку, и его должны были поставить вертикально. Но эта операция, как специалисты говорили, не очень сложная. Должна была занять тоже несколько часов и закончиться еще в воскресенье. Закончилась только сегодня утром.
Чем объясняют то, что была вот неудача при постановке судна этого на киле? В общем, там собрались лучшие специалисты, у них какое-то супероборудование, обещали воскресенье, к утру вторника только закончили.
На этот вопрос мы не получаем ответа. Все говорят о том, что некие неожиданности возникают, которые нужно проверить. Но вот во-первых, в воскресенье вечером, когда вот шла эта постановка на кил, оборвался один из тросов. Сначала организаторы этой операции предполагали, что, может быть, поставщик этих тросов сделал что-то неправильно, что был брак, но оказалось потом, что он он был, этот трос был зажат какими-то конструкциями на дне, и в этом месте его, как бы, грубо говоря, перерезал. То на долгие часы работы по подъему остановились. Я так понимаю, специалисты рассчитывали, что дальше делать, проводить новый трос или как-то по-другому выравнивать судно. Но точного ответа, из-за чего работы опаздывают, у нас нету.
Откуда вы получаете информацию? Там работает целая флотилия на месте трагедии. Это Болгария, насколько я понимаю, 19, кажется, судов в общем счете. Журналисты находятся на берегу или у вас есть возможность непосредственно наблюдать за тем, как происходят эти работы по подъему судна?
До позавчерашнего дня журналисты действительно имели возможность работать на одной из барж на месте катастрофы, недалеко метрах 100 от самого от этих больших кранов. Но вечером, в воскресенье, всех оттуда убрали. Мы сейчас на берегу. И сегодня утром возможность подойти туда на специально организованном катере имели возможность только три российских государственных канала, и только они могли снять общую картинку того, что происходит. Вышел тоже представитель штаба, замминистра транспорта Виктор Алерский, который рассказал несколько слов о том, что происходит. Собственно говоря, это вся информация, которая у нас есть. Конечно, тут работники пресс-служб Татарстана что-то нам рассказывают, но на самом деле они тоже получают некую информацию от штаба, который работает на месте катастрофы.
Тот самый чиновник, которого имя вы упомянули, Виктор Алерский, я видел сегодня одно из его интервью, он говорил, что сопоставимо с космическими сложность работ по подъему этого судна. Как-то такого рода информацию возможно проверить или нет?
Никаким образом мы проверить не можем. Но действительно, я это высказывание тоже слышал, и, видимо, что-то в этом есть. Там еще очень сложные условия, очень плохая видимость. Там 2 метра ила на дне, который любое движение поднимает этот ил. Видимость действительно ближе нулю. Практически все работы идут на ощупь.
У вас вот какое ощущение? Люди спокойно работают, делают свое дело. Они понимают задачи, которые перед ними стоят, и они, в конце концов, с этим справятся. Или все-таки там есть некоторая неразбериха?
Я думаю, что там довольно спокойная обстановка, люди знают, что делать. Конечно, это только мое предположение. Жалко, что мы не можем этого проверить, жалко, что мы не можем посмотреть поближе на то, как это все происходит. Я думаю, что вот если бы мы показали вот эту обстановку, что она абсолютно спокойна, что вот возникают проблемы, конечно, как при любой такой нестандартной операции, и эти проблемы решаются спокойным расчетом, то я думаю, что было бы это намного полезнее и для имиджа России в том числе, чем вот такой момент, как сейчас, когда мы сидим на берегу, места катастрофы не видно, туда не подпускают даже на берег все мощные группы. А мои коллеги мне рассказывали, что пытались подъехать в одно место на берегу, с которого видно на большом расстоянии, конечно, но видно место катастрофы, но их тут же подъехал, подсказал, что если нет разрешения, то разворачивайтесь, выезжайте.
О подъеме теплохода «Булгария» рассказывал корреспондент польского телеканала ТВН в Москве Анджей Зауха. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Неизвестными взломан сайт под названием «Хроники Туркменистана». Именно этот интернет-ресурс первым сообщил о взрывах в Абадане и о том, что количество жертв при пожаре на артиллерийских складах достигло нескольких сотен человек, по крайней мере. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Портал «Хроники Туркменистана» был единственным источником, предоставлявшим информацию о последствиях взрывов в Абадане, о числе жертв и попытках властей Туркмении замолчать масштаб трагедии. Правозащитники считают, что именно это стало поводом для взлома сайта. По мнению руководителя интернет-ресурса Фарида Тухбатулина,
это, конечно, свидетельство событий, которые развивались постепенно, то есть это началось давление очень сильное после событий в Абадане, которые мы освещали очень подробно. Были и заявления со стороны МИДа, и были давления на моих родственников, которые проживают в Туркменистане. И вот вчера утром случилось так, что наш сайт перестал работать, и есть, конечно, все основания полагать, что это было сделано не без ведома спецслужб Туркменистана. Сейчас мы будем подавать, здесь есть управление полиции по борьбе с киберпреступностью, вот мы будем подавать туда заявление, и там уже будут разбираться, кто и откуда это сделал.
Информация о событиях в Абадане благодаря сайту «Хроники Туркменистана» стала известна всему миру. Однако, по мнению президента правозащитного движения «За демократию и права человека Туркменистана» Анатолия Фомина, мировые СМИ, в том числе и российские, не придали абаданской трагедии должного значения.
Случившееся там ужасное,
что взорвались эти бомбы авиационные, столько людей погибло. Никто не может знать сведения, даже система такая, там все скрывается. Чтобы все скрыть полностью. Поэтому взломали сайт, и уже люди как будто не будут знать. Да знают уже все об этом. Только для этого это делается, чтобы никто ничего не знал, скрыть, спрятать. Они же пытались, угрожали Фариду Тугбатуллину, который Туркменская инициатива руководит. Они же угрожали там, в Вене, угрожали его уничтожить. Служба работает везде, это очень простая вещь.
Сайт «Хроники Туркменистана» издается правозащитной организацией «Туркменская инициатива по правам человека», находящейся в Вене. Но угрозы в адрес руководителей организации раздавались и в Австрии. По словам Фарида Тухбатуллина, это стиль спецслужб.
В конце сентября прошлого года Бердымухамедов поручил спецслужбам бороться, как он выразился, с клеветниками. И после этого я получал сигнал о том, что против меня готовится покушение. Австрийские спецслужбы тоже получили такие сигналы, и они меня охраняли.
Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, который и сообщил о взломе сайта, надеется, что интернет-портал «Хроники Туркменистана» сумеет продолжить свою работу и сохранить бесценный архив видео и фотосвидетельств происходящего в Туркмении.
Это единственный, по сути, источник независимой информации о событиях в Туркменистане, при том, что в этой, по сути, диктаторской стране, совершенно закрытой от внешнего мира и не имеющей никаких свободных независимых средств массовой информации, чудом удается именно в Туркменской инициативе по правам человека, который этот сайт ведет уже 6 лет, добывать информацию и ее предоставлять гражданам Туркмении, кто осмеливается этот сайт посещать и получать новости, и всему миру.
Когда интернет-ресурс «Хроники Туркменистана» возобновит свою работу, пока неизвестно. По словам Фарида Тухбатуллина, велика вероятность, что придется создавать новый сайт. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Балетмейстер и танцовщик Андрис Лиепа готовит в Театре Елисейских полей Парижа подготовку балета «Клеопатра» из репертуара труппы Сергея Дягилева. Лиепа уже много лет занимается восстановлением репертуара русских сезонов и поставил 11 спектаклей, которые в начале 20 века в исполнении труппы Дягилева производили фурор во многих странах Европы. Балеты антрепренера Дягилева в ту пору ставили хореографы Михаил Фокин и Джордж Баланчин на музыку Стравинского, Бородина, Глазунова, Чайковского. Декорации для них создавали Бакст, Бенуа, Пикассо и другие художники. В 2009 году весь театральный мир широко отметил столетие русских сезонов. О проекте Андриса Лиепы, который намеревается в ближайшее время поставить еще 5 или 6 забытых шедевров, я беседую с балетным критиком газеты «Коммерсант» Татьяной Кузнецовой.
Мне кажется, суть замысла типично коммерческая. Причем он уже замыслил это задолго до всяких столетий этих сезонов. С 2009 года эта тема общемировая, а он делал первые свои балеты еще в 90-х годах с Ниной Ананиашвили, и уже тогда их подлинность можно было подвергнуть сомнению, потому что, в частности, «Петрушки», целые фрагменты были заимствованы из репертуара ансамбля Моисеева. Тогда это не очень скрывалось, поскольку помогал ставить Николай Андросов, который был солистом ансамбля Моисеева. Но те вещи все-таки были более похожи на подлинники, скажем. Впоследствии, когда на трех балетах долго не проживешь, и Андрис Лиепа стал делать уже такие спектакли, которые не сохранила история, как, например, «Синий бог» и «Тамар». Их качество, их хореография противоречит, скажем, всему, что мы знаем о Фокине, о сезонах. Тут даже о стилизации говорить невозможно.
Нет ведь ничего плохого в том, что Лиепа обратился к творчеству Дягилева.
Меня абсолютно не волнует, как Лиепа и компания там зарабатывают деньги. Тем более, что находится достаточно зрителей, которые хотят потреблять эту продукцию. Прекрасно. И вот я знаю, что в Париже, например, прокатило хорошо, а в Лондоне критики, которые, естественно, все-таки знают наследие Дягилева, были довольно жестки к этой антрепризе. Вот, просто не надо, мне кажется, при этом настаивать, что вот хранитель русской культуры – это вот он сам, Андрис Лиепа.
Профессионально можно ли восстановить сейчас сколько-нибудь адекватно постановки, хореографию дягилевского балета?
Есть очень известная следовательница периода дягилевских сезонов Миллисент Хадсон, которая возобновила балеты Нижинских «Бронислава и Свадебка» и Вацлава «Весну священную». И вот ее версии выглядят довольно достоверно, хотя я не представляю, каким образом она это делала, потому что на самом деле от них сохранились какие-то устные свидетельства, фотографии, возможно, ноты с пометками, но никак не живые из ног в ноги, как, в общем-то, в балете принято издано. Таких вот путей не было, потому что все спектакли, они не держались постоянно в антрепризе, в отличие от ранних балетов Фокина, которые Дягилев, честно говоря, уже ненавидел. Где-то к 20-м годам он их видеть не мог, все эти ориенталь, типа Шахерезады, Жар птицы, или такой а-ля Рюста, Шахерезада, Жар птицы, Петрушка. Но и Шахерезада, и Жар птица, они всегда делали кассу, поэтому Дягилеву, чтобы подстраховаться, приходилось одновременно с его новациями, которые могут быть приняты, а могут быть и не приняты, пускать вот эти проверенные шлягеры первых годов существования антрепризы. И поэтому Шахерезада, Жар птица и, скажем, вот Петрушка, они сохранились лучше всего, лучше, чем более поздние балеты. Когда нам показывали «Весну священную» Нижинского и «Свадебку Бронислава Нижинского», соответственно, 13-го и 20-го года, то выглядело это вполне адекватно. Что касается Петрушки, то, в принципе, Петрушки... Есть, существует несколько вариантов Петрушки, но Петрушка лучше всего сохранился, потому что и Петрушка, и Шахерезада шли до, по-моему, конца 30-х годов, до 38-го года в балете Монте-Карло, а может быть даже и позже. Те балеты Фокина и, соответственно, Дягилева, которые сохранялись в репертуаре труппы Монте-Карло, по-моему, восстановить, ну, можно, потому что в это время уже даже существовала кинозапись, конечно, не такая, не целиком, но какие-то фрагменты уцелели. Что касается тех балетов, которые сейчас показываются, да, вот я называла «Синий бог» и «Тамар», оба они были признаны неудачными при постановке, и у Дягилева они тоже долго... при жизни Дягилева не шли. Другое дело, что там сохранились декорации Бакста, они эффектны, и, естественно, декорации можно, и костюмы более-менее достоверно восстановить. Художник Анна Нежная, да, скажем, за достоверностью не гонится, она не пытается применить материалы, которые близки к тем, которые были в эпоху Дягилева. Дягилев не был запрограммирован на успех. Это не являлось его задачей. Он был игрок и обожал шокировать публику, да, то, что он считал правильным и нужным, он и продвигал. А публика до этого еще не дозревала. Из-за этого известны, то есть самые такие большие балетные скандалы, они связаны именно с антрепризой Дягилева. Это и Нижинского «Послеполуденный отдых Фавна», который намного опередил свое время. Сейчас смотрится очень авангардно, да, уже не говоря о том, что тогда эта хореография казалась совершенно невозможной. И «Весна священная» прошла с огромным скандалом. И Дягилева этого не останавливала, да, он потому и является совершенно недосягаемой, отдельно стоящей фигуры, в отличие от других продюсеров, которые искали, так сказать, коммерческого успеха и были вынуждены учитывать то, что хотела бы увидеть публика, Дягилев делал ставку на то, чтобы видеть он сам.
Если бы я был сторонником Андриса Лиепы, я бы сказал, что его начинание подвижническое, оно пропагандирует во всем мире столь крупную фигуру мирового балета, как Сергей Дягилев.
Во всем мире фигура, ну, настолько известна, настолько фундаментальная, и настолько от нее ведут точку отсчета, что пропаганде она не нуждается.
Мариинский театр, насколько известно, в 2012 году покажет в Вашингтоне свои русские сезоны, это Шопеняна, Шахерезада и Жар птица.
Конечно, это серьезнее. Ну, во-первых, «Шопеняна» – это единственный балет Фокина, который сохранялся в СССР постоянно. То есть он не терялся. В отличие от других балетов, он при жизни Фокина был поставлен в Мариинском театре. «Шахерезада», ну, это та версия, которая там так и идет. По-моему, эта версия как раз чуть ли не Андрес Лиеп, если они не будут переставлять. Ну, жар-птица, я не знаю, все зависит от редакции. Но это, конечно, я уверена, что в Мариинском театре все будет гораздо серьезнее.
Говорила балетный критик газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова, а сейчас в студии программы обозреватель «Радио Свобода», историк культуры Иван Толстой.
Все пытаются восстанавливать дягилевские балеты во всем мире, и началось это сразу после смерти Сергея Павловича, и продолжается до сих пор, так что это процесс совершенно естественный. Хорошо это делает Андрес Лиеп, или он делает это недостаточно, тут есть масса точек зрения. Я, честно говоря, не настолько хорошо знаком с деятельностью Андреса Лиепа как постановщика, чтобы выносить какие-то суждения. Но общее представление о том, что эта тенденция правильная, у меня есть, и я, безусловно, одобряю. Попадись мне свободный вечер в тот момент, когда в каком-то городе будет постановка Андреса Лиепа, я с огромным удовольствием туда пойду, и тогда я смогу сопоставить то, что я увижу на сцене, с тем, что мне представляется дягилевским балетом по самым разнообразным книжкам, которые я прочел. А представить себе достоверность, подлинность дягилевских балетов весьма трудно, потому что Дягилев сам запрещал съемку. При жизни Дягилева сохранилась только одна такая пиратская, прямо скажем, съемка 29-го года, Сергей Павлович был еще жив, в Лондоне Сергей Лефарь, его когда-то любимый и первый ученик, поставил один из балетов. И вот совсем немного, буквально несколько минут, недавно в интернете, по-моему, на сайте BBC было представлен вот этот фрагмент, снятый далеко-далеко откуда-то с галерки. Хотя, посмотрите, как много известно о том, что происходило на сцене при антрепренерстве Сергея Павловича Дягилева. Вообще все его балеты стояли на трех китах. Это А. танец, Б. музыка и С. декорации и костюмы. Декорации и костюмы сохранились, если не сами живьем, вот то, во всяком случае, осталось огромное количество эскизов, остались фотографии, остались воспоминания и описания людей. Затем музыка, безусловно, музыка сохранилась, и эту музыку можно воспроизвести. Дальше, конечно, балет, как великое синтетическое искусство, должен представить в первую очередь танец. Какие будут танцовщики и танцовщицы, мы не знаем. Будут ли они гениальные, конгениальные тем дягилевским, или это будет нечто другое, слабее или выше. Мы этого не знаем, что получается у Андреса Лиепа, тут должны, безусловно, судить и эксперты, и зрители-знатоки. Но мне кажется, что направление этого поиска, восстановление в синтетическом виде вот этих трех элементов, танец, музыка и декорация с костюмами, это есть путь к восстановлению в интегрированном виде культуры в целом. Дягилев завещал нам, что культура едина и целостна. Тот путь, по которому идут и восстановители дягилевского наследия, я могу только приветствовать как зритель. Культура в своем единстве. Браво!
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 19 июля были обозреватели «Радио Свободы» Иван Толстой и балетный критик Татьяна Кузнецова. Андрес Лиепа продолжает постановку балетов из репертуара труппы Сергея Дягилева. Вот так обстояли дела во вторник, 19 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода не news.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция может затянуться на несколько дней. Теплоход должны приподнять.
В его особняке были изъяты 25 миллионов евро наличными.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея
Это
Магнитского.
Это большая радость, что мы начинаем фундаментальные перемены в управлении.
Те, кто такое признание декларирует, встают целиком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.